на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. У бірасійскім аблвыканкамі сцвярджаюць, што спагнання ў супраць кадэтаў, якія сфатаграфаваліся ў майках з пагоні, не будзе. У Беларусі разгортваецца акцыя падтрымкі маладых кадэтаў з вучэльні ў Ястрамбелі. Швейцарскі банк апублікаваў вынікі даследавання дабрабыту жыхароў Еўропы. Беларусь у самым канцы спісу. Пра гэта да іншай цягам бліжэйшай гадзіны. У Беларусі разгортваецца акцыя падтрымкі маладых кадэтаў з вучэльні ў Ястрамбелі, якія маюць праблемы пасля таго, як размясцілі ў інтэрнэце свае фотаздымкі з пагоняй пад уніформай. На знак салідарнасці свае фота з нацыянальным беларускім гербам у інтэрнэт выклалі тысячы людзей. У падтрымку хлопцаў выказалася нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч, назваўшы тых сапраўднымі афіцэрамі ў будучыні. Гісторык Андрэй Кіштымаў высока ацаніў учынак ястрамбельскіх кадэтаў, якія выставілі ў сацыяльных сетках фота ў майках з пагоняй.
Вельмі добра, што з юнацкіх гадоў уже маладыя людзі задумляюцца, як бараніць радзіму. І где они будут рыхтавацца да вайсковай службы. А вось потым постаёт другое пытанне. А якую радзіму мы будзем бараніць? Галоўнае, што они падумалі, якая радзіма патрабуе іх абароны. Зараз они баронят пагоню. І гэта вельмі выдатна.
Працяг гэтай тэмы ў нашай сённяшняй праграме пазней. Швейцарскі банк Credit Suisse апублікаваў вынікі даследавання дабрабыту жыхароў Еўропы. Беларусь паводле прыбыткаў насельніцтва ў самым канцы спісу, апярэдзіўшы толькі Украіну. Лічбавае выражэнне гадавога даходу насельніцтва ва Украіне складае 1437 даляра, а ў Беларусі 1551. Малдова, якая стала трэцяй сярод найбяднейшых краінаў Еўропы, паводле дабрабыту ўдвая апярэджвае Беларусь. Дырэктар агенства дзелавых сувязяў Валентин Лопан перакананы, што Беларусь моцна недаацэненая.
У нас нема нормального рынку, там земли, нерухомости трохи есть, але некий трохи деформованный. У нас нормальный акционерный капитал не развитый, никто не ведает, кольки реально каштует наши предприемства. У нас же и промысловость в основном в руках державы, кольки она каштует нас на сам речь, никто не ведает, бо рынок их еще не оценил. Там нема этого активного обороту акций, каштовных папер. То, что у других краинах давно працуя и уплывая на вызначение добробыту или там национального богатства на кожного жыхара. І гэтага, мабыць, не ўлічваецца.
Былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі Таццяна Караткевіч правяла шэраг сустрэчу ў Брусэлі з дарадцамі еўрапейскага парламенту. Таццяна Караткевіч зазначыла, што задаволеная вынікамі выбараў.
Канешне, задаволена, таму што Таццяна Караткевіч гэта сёння новы палітык, які атрымаў першую чаргу падтрымку тых людзей, пра якіх мы сёння кажам, новая большасць, і па пратаколах нашых назіральнікаў права выбара я мела вельмі жывыя лічбы, там ад 15 до 35%. Мы таксама лічым поспехам тое, што мы прадставілі ідэю, вось альтэрнатыўную ідэю, праграму вось мірных пераменаў.
Сказала Таццяна Караткевіч. Палітолог Юры Чавусаў у размове з Радыё Свабода звярнуў увагу на тое, як паўплываў на сітуацыю ўнутры беларускай апазіцыі ўдзел Таццяны Караткевіч у прэзідэнцкай кампаніі.
Цікавы феномен таго, як будзе скарыстаная та электаральная падтрымка, якую Таццяна Караткевіч здолела дасягнуць. Можна спрачацца наконт лічбаў, колькі гэты 4 ці 5%, які яна атрымала, адпавядаюць таму, каб яе сапраўды галасавалі, шыкі гэта напэўна значна больш. Тым не менш, гэта пэўны ўзровень падтрымкі, на які можна будаваць нейкія кампаніі. Але тыя атакі, якія супраць Говары Правды працягваюцца і па заканчэнні выбарчай кампаніі, сведчаць, што напэўна на грунце гэтай падтрымкі нейкай кааліцыі збудаваць не маецца.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» палітолаг Юры Чавусаў.
Гадзіна дня на «Свабодзе».
У глыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі. На мінулым тыдні чацвёра навучэнцаў Брэсцкай абласной кадэцкай вучэльні ў Ястрамбелі выклалі ў інтэрнэт сваё фота ў майках з пагоняй пад уніформай. Пасля гэтага, зноў жа, у сацыяльных сетках з'явілася інфармацыя, што ў кадэтаў пачаліся праблемы па месцы вучобы. Аднаго з іх, Мікіту Гвоздзева, які і размясціў фота ў інтэрнэце, адлічылі, астатнім сказалі рыхтавацца да адлічэння, звольнілі таксама нібыта дырэктара вучэльні Александра Калько. Але інформація про репресії супраць кадетаў прасачылася ў СМІ. У Беларусі разгарнулася акцыя падтрымкі маладых людзей. На знак салідарнасці свае фота з нацыянальным беларускім гербам у інтэрнэт выклалі тысячы людзей. У падтрымку хлопцаў выказалася нобелеўская лаўрэатка Светлана Алексіевіч. У Ястрамбель з'ехаліся карэспандэнты. Паводле аддзелу адукацыі Берасцейскага аблвыканкаму ніякіх рэпрэсій супраць курсантаў няма. І дырэктара кадэцкай вучэльні Александра Калько ніхто не звальняў.
А што з кадэтамі ў Ястрамбелі? З кадэтамі ў Ястрамбелі ўсё ў парадку. Никто директора не увольняет, никто никого в отношении учащихся, никаких отчислений не производилось и не производится. Учащийся заболел, на выходные уехал к родителям, сегодня вернулся. Он может перевестись только по заявлению родителей. На сегодняшний день заявления родителей об отчислении нет. Ни об отчислении, ни о переводе, ни о чем-либо другом. Никакого давления на учащихся не оказывается. В связи с чем? Что они форму надели не ту, что надо, но никаких вопросов у нас пока детскому училищу нет на сегодняшний день.
А корреспондентка «Свободы» Катерина Андреева сегодня поехала у Ястрамбель, это Барановицкий район, где спробовала отримать комментар у директора в учельне Александра Калько. Однако ее послали под дозвол у отдела эдукации Берасцейского аблвыканкаму. Теперь Катерина на сувязи. Катерина, ці удалося вам врешті отримать гэты дозвол на интервью?
Не, нам отмовили в управлении эдукации в Российской области, нам не дали никакого дозволу, вот. А я сам директор так само категорично не ожидая, как коммуниковать с журналистами.
Але сёння на территории в учельні повинно было отбыться так званое построение курсантов, кадетов. Яно отбылося, вы не ведаете?
Справа в тим, що нас туди не пустили, і я розмовляла з замісником в учебній праці Гібеш Анатолій Сергійович, який сказав мені, що всі чотири кадети, які на фото є, вони вже з'явилися у школі. Не рані бистом би привезли четвертого хлопчика батьки назад в учельню, і він зараз знаходиться там. Так само він додав, що гэтыя кадети одні з найлепших навученців на курсі по паспяховості, і що їм ніколи не погражало адлічення. То бок, ті чутки про адлічення – гэта плёткі, як він сказав, і гэта неправда. Але калі я запитала, адкуль самі хлопці взяли інформацію про адлічення, і чому вони почали скаржитися журналістам, що їх хочуть лічить, Гібеш поклав слухавку, не став просто со мною далі розмовляти. Директор не йде категорично на контакт. І коли я попросила у намісника директора порозмовляти, може бути, після построєння, він сказав, ні-ні-ні, я збігаю, у мене скінчується працівний день, і на цьому все. Але нікого не відлічили, по його словах, ніколи не збиралися відлічувати нікого, і все добре. Єдина проблема – це те, що вони були не по статуті опрануті.
Ці буде у сувязі з цим на їхнє якесь спогнання накладено?
По словах кадетов, так. По словах кадетов, их хотят позбавить увольнения, это то, что кажут сами кадеты. Але администрация кажет, что не, что единое, что будет с ними проведена размова тлумачальная, и им просто скажут, что нельзя опранать менавито майку с погоней, а треба опранать ту майку, якая прописана в уставе в учении.
А тебе удалось погуторить с кем-нибудь с кадетов?
Ну, коли журналісти приїхали на місце у вучельню, наставники почали зачиняти вікна, жалюзі на вікнах, і нікого з кадетів не випускали на вулицю. Навіть коли занятки вже скінчилися, а другої годині усе одно ніхто з кадетів не виходив. Супрацовники вучельні, які виходили з будинку, казали мені, що особисто мені, що вони не можуть коментувати ситуацію, бо бояться втратити працю.
Я дякую Катерине Андреевой, и я еще раз подкреслю, что ей не дали дозвол поразмовлять с директором кадету, але и не отмовили. Просто не дали сегодня, але могут теоретично сделать это завтра. Как я уже сказала, у подтримку кадету выказалась нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич, назвавши их саправдными офицерами у будущего. Сказала она все это у интервью, и даже не у интервью, а просто у приватной размове моему коллегу Франтишку Вячорку, який разом с ей так уже здарилася, летел у самолете. Франок, как отбылась ваша встреча?
Сустрэча насамрэч была вельмі нечаканая. Я пабачыў яе ў менскім аэрапорце, калі яна сядала на самалёт. Сціплая, непрыкметная, заняла апошні шэраг польскіх авіялініяў. У прынцыпе, я бы не сказаў, што я там нехта пазнаў, хіба што пару чалавек павіншавалі з прэміяй. Ну, праз некаторы час, праз 30-40 хвілін у нас разгарэлася, завязалася размова, мы гаварылі пра апошнія навіны і міжволі пагаварылі пра кадэтаў. Яна сказала, што сочыць за навінамі, за падзеямі, пыталася, ці вядома, звольнілі дырэктара, выгналі кадэтаў ці не. Я кажу, што сітуацыя вельмі цьмяная, незразумелая, складаная. І тады яна зауважыла, што сапраўды вось гэтыя хлопцы, іхні ўчынак паказвае, што вось менавіта такія людзі, як яны стануць будучыня сапраўднымі беларускімі афіцэрамі. Гаварылі мы таксама і пра выбары, і пра тое, што цяпер адбываецца, таксама пра ўчынак Наталі Гарачкі-Басалыгі, якая не ўстала перад Лукашэнкам. Ну і Святлана Алексіевіч у прыватнай размове заявіла, што сапраўды гэта вельмі мужна. Ну, акрамя вось беларускіх навінаў, я запытаўся, як цяпер яна сябе адчувае пасля атрымання прэміі, ці шмат змянілася ў яе жыцці. Яна кажа, што у прынцыпе стала больш працы, але яна здзіўленая рэакцыяй расійскіх калегаў, расійскіх пісьменнікаў, у прыватнасці Захара Прылепіна, а таксама Талстой Таціаны, якія раскрытыкавалі Святлану Алексіевіч.
Ну, а што тычыцца беларускіх падзеяў, Святлана Алексіевіч выглядае ўвогуле пільна сочыць наогул за падзеямі, якія адбываюцца ў Беларусі. Можна сказаць, што яна проста трымае руку на пульсе беларускіх падзеяў.
Ну, калі шчыра, мне здавалася, што Святлана Алексіевіч вось сядзіць, займаецца літаратурай, сваімі дакументальнымі гісторыямі і, ну, асабліва не звязвае сябе вот з гэтым навінным інфармацыйным светам. Але, як аказалася, яна сочыць, яна ведае ўсе навіны, ўсе драбніцы. Яна, як я разумею, пастаянна сядзіць у інтэрнэце, арыентуецца ў тым, што абмяркоўваюць у сацыяльных сетках. І мне падалася вельмі прасунутай сучаснай жанчынай.
Ну, а ўвогуле, нобелеўская лаўрэатка ліцела, вось як вы зазначылі, так, сціплы эканом класы. Ці пазналі яе ў рэшце рэшт і экіпаж, і тыя пасажыры, якія ліцелі, ці пазналі яны, з кім яны ляцяць цяпер?
Вельмі годна сябе праявіў, на маё здзіўленне, экіпаж самалёта польскіх авіялініяў. Яны спачатку раздаючы гарбату, і нейкі пачастунак усім пасажырам, яны ціха запыталіся мяне, паколькі я сядзеў побач, ці сапраўды вось гэта Алексіевіч.
А гэта, прабач, Франк, гэта выпадкова атрымалася, што вы побач сядзелі, ці вы ўжо проста памяняліся месцамі, ці там квіткі так супалі?
Не, зоркі так сталі, што селі побач, абсалютна непланавана і неспадзявана для мяне. І я пацвярджаю гэтым правадніцам так, што гэта Алексіевіч, што гэта наша беларуская нобелеўская лаўрэатка, і гэтыя полькі, якія працавалі ў самалёце, кажуць, ну так, так, мы ведаем, хто яна. І напрыканцы, калі ўжо ўсе пасажыры выйшлі, застаўся толькі апошні шэраг, на якім была Святлана Алексіевіч, яны ціха да яе падышлі і працягнулі ёй пакуначак, маленькі з нейкімі ці то прысмакамі, ці то нейкай касметыкай, якую звычайна прадаюць падчас палёту. Яна аднеквалася, казала, ну куды ж я павязу, я ж зараз лячу ў Кракаў, мне нават няма куды пакласці, але ўзяла. Вось, і
была кранутая.
Была вельмі кранутая, ёй вельмі прыемная, яна проста вельмі па-чалавечы паводзілася. Ну і паляцела далей, паляцела ў Кракаў, дзе ўжо сёння выступіла на адным з найбуйнейшых у Еўропе літаратурных фестываляў, Конрад фестываль, і давала сёння прэсавую канферэнцыю, дзе сабраліся таксама дзясяткі сотні журналістаў.
Ну, а я дадам, што Радыё Свабода рыхтуе да выдання новую кніжку Святлана Алексіевіч «На свабодзе», куды увойдуць інтэрв'ю, якія нобелеўская лаўрэатка давала нашай радыёстанцыі, што тыя часы, калі гэткай нобелеўскай лаўрэаткай не была. Так што гэта кніжка зараз рыхтуецца да друку. Калі выйдзе ў эфір, мы паведамім вам асобна. Ну і зноў вяртаючыся да кадэтаў. Наколькі ўвогуле кадэцтва характэрнае для беларускіх земляў з'ява? Вядучы айчыны даследчык сацыяльна-эканамічных праблемаў гісторыі Беларусі 19-го стагоддзя Андрэй Кіштымаў расказаў «Свабодзе».
З одного боку, кадетські так звані школки були в епоху Російської імперії. Ну, найбільш знакомита, напевно, це Шкловська кадетська учільня, яка була при графі Зорічі. Ну, так само в Брєсті були кадетські корпуси, широко відомий Полоцький кадетська учільня. З іншого боку, уже в часи Речі Посполітої так само були навчальні установи, які юнаков рихтували до військової служби. Ну, наприклад, той же самий аналог кадетських учелень можна знайти, ну, в несвіжських учельнях, які в своїх владаннях зробили Радзивіли. Тому для нас кадетська традиція, вона не чужая. Яна наша, і це агульно-сусвітна традиція, коли юнаков з маленства рихтують до військової служби. Характерно для наших земель і характерно для сусвітної історії навогу.
Історик Андрій Кіштимов високо оцінює учинок ястрембельських кадетів, які виставили у соціальних сітках фото у майках з погоней.
Вельми добре, що з юнацьких годів уже молоді люди задумляються, як боронить родиму. І де вони будуть рихтуватися до військової служби. А ось потім постає друге питання. А яку родиму ми будемо боронити? Головне, що вони подумали, яка родима потребує їх оборони. Зараз вони боронять погоню. І це вельми видатно.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» Андрій Кіштимов, айчинний дослідчик соціально-економічних проблем у історії Білорусі 19-го століття. Як ви ставіться до того, що підлітків, які сфотографувалися у майках з виявою стародавнього білоруського герба погоні, збираються відлічити з кадетської вучельні? Таке питання ми задали сьогодні у Городні.
Ну, я считаю, что это неправильно, конечно, что вообще какое-то давление на кого-то оказывается. Это однозначно неправильно. Я просто, я не знаю, мне не говорю, может, понимаю то, что они одели, то, что это там исторический символ, когда-то солдаты ВКЛ там с этими флагами выходили там на бой. Я просто не понимаю, зачем, если их там вычисляют, для чего это делается, зачем это делается. Ну, у нас многие вещи делаются непонятно для чего и зачем.
От них ховаюсь, всю эту правду про нашу национальную символику и так далее, и я. Вони про її ведають, вони її одягають. Хочеться сказати тут те, що тут ми бачимо антинаціональну політику, тому що це символи, хай собі сьогодні не офіційні, але патріотичні. Ось, і ми тут бачимо видатну руку Кремля, який керує ідеологією у Білорусі.
Ну, я думаю, що не стоїть їх ісключати. Стоїть їх простити. Ну, всі ми люди, у всіх бувають ошибки. Ну, виганяти, я думаю, це вже слишком сурово.
Але за що? А яка тут помилка, що вони от майку з погонами? Чим тут помилка?
Ну, може, це не відповідає їхньому уставу, протирічить уставу. Ну, і моє мнение таке. Ну, я вважаю, що виганяти їх не стоїть.
По-моєму, їх не, як це сказати, несправедливо. Несправедливо. Ну, не знаю, я даже не могу вам сказать. По моей несправедливо. Они ничего плохого не сделали. Ничего.
Майка просто, ну, ничего не значит. Они же ничего не говорили такого, просто сфотографировались.
Да. А вы что скажете на
это? То же самое, я думаю. Да? Майка может нравиться и все. Всяк может. Мне нравится, допустим, майка. Почему меня должны за это выгонять из школы? Я ж ничего не орал там, допустим. Просто носил спокойно.
Никого не
фотографировался просто. Не запрещено.
Потрясательно. Ну, потому что это неправильно. И я считаю, что подросток, человек, не созревшая личность. И, наверное, не все осознает то, что у нас здесь происходит хорошее. И я считаю, что родители как раз-таки в таком случае должны, наверное, повлиять на этих детей и объяснить, что в этой жизни кое-какие вещи сделать не следует.
А питання на вулицях Городні. Я ще раз нагадаю, що в управлінні едукації Бірастійського облвиконкаму нашому кореспонденту стверджали, що спагнання супраць кадету, які сфотографувалися у майках з погоні, не буде.
Живая свобода з Аленой Раткевич.
Былый кандидат на посаду президента Беларуси Татьяна Караткевич провела шерох сустречу у Брюсселе с дарадцами Европейского парламенту. После сустречи она отказала на пытание корреспондента свободы. Как Татьяна Караткевич успрямая выники выборов и те задоволенная она этими выниками?
Конечно, я задоволена, потому что Татьяна Короткевич, это сегодня новый политик, який отримал первую чергу поддержку тех людей, про которых мы сегодня кажем новая большинство. И по протоколах наших назиральников права выбора я имела вельми живые личбы, там от 15% до 35%. А мы так само лечим поспехом то, что мы представили идею, вот альтернативную идею, программу восьмирных пераменов. Мы так само сегодня довели до людей то, что Беларусь повинна быть нейтральной, и мы лечим, что это наша заслуга того, что мы включили эти пункты и колонны у программу и доводили до людей именно эту тему. И, конечно, нам сегодня лишим поспехом то, что мы мобилизовали сегодня громадяну на то, как они цикавились политикой, и сегодня они кажут про то, что готовы далее подтримливать и цикавиться, какая у нас какие у нас план деяния и что мы собираемся делать.
Как Татьяна Короткевич оценивает то, что Евразиас припиняет санкции? Ці это добрая идея, ці от этого выиграет только Лукашенко?
Самое главное у меня в этом кроку, який зробил ее развязь, это все-таки махчимость нашей краине развиваться. Коли то, что припинятся санкции, будет уплывать на то, как у нас отбылись реформы, это в экономике, в политической сфере, там, в адукации, это будет добро для краины, якая сегодня находится в кризисе. Вот, але мы лишим важным, так само для европейского связу, подтримливать два накірунки працы с Беларусью. Первое – это официальная улада, и по-другому – это громадская супольность, потому что саправды устойливое развитие и можно обеспечить только развитая громадская супольность. И мы лечим, что тут варто вот засородиться, чтобы на этих двух накерунках супрацы и створать как мага больше махчимости, как эти накерунки пересекались, как был саправдный диалог.
Нагадаю, что былый кандидат на посаду президента Беларуси Татьяна Короткевич провела шэраг сустрэчаў у Брюсселе с дарадцами Европейского парламента. Будучыня цяперашняй беларускай оппозиции выглядит туманно, и различивать на ее объединение после президентских выборов не варто. Такое меркование у интервью «Свободе» выказали эксперты. Так политолог Юрий Чавусу звернул увагу на то, как поуплывал на ситуацию внутри беларускай оппозиции удел Татьяны Короткевич у президентской кампании.
Архитекторы компании Татьяны Короткевич пошли по шляху дистанцирования от традиционных оппозиционных колов, от политических партий. Насколько эта тактика может быть поспеховой, тяжко сказать. Единое, что, напевно, никто в белорусской оппозиции, даже кандидат в президенты, который был одним, как показывает досвід Мелинкевича, не встанет одиноособно змагаться с усими политическими партиями демократичного накірунку, то есть треба домовляться. Вот как раз таки для домовоздольности у белорусской позиции зараз не хапает самого важного, это доверу. И тут, напевно, мы будем бачить побудову коалиции в первую чергу помеж тими группами, которые помеж собой мают довер выкликаны те персональными стосунками и идеологичной близкостью поглядом.
Политический аналитик Александр Класковский лічыць, что перспективы белорусской оппозиции сегодня выглядят неоптимистично. До этой высновы его подштурховывают выники президентской кампании.
То бок знову пойдуть на эти выборы разными колонами, с разными лозунгами. Не будет того, что снова могло бы сделать эти выборы, докладнее удел оппозиции в этой кампании, как был один блок некий, один коалиция, один месседж. Найхутчэй, что этого не будет. Так что, покуль что у оглядной перспективы, я думаю, что у лагеря оппозиции будут назираться вот такие з'явы. Разнобой, взаимные попроки, отсутность мощной стратегии. Дальнейшая хода подъем будет вызначаться, я думаю, тем, насколько уладом керавництва Украины пошентить или не пошентить справиться с экономичными выкликами. Вот у горшим выпадку могут початься некие социальные хвалевания, але тут великое питание, чи будут на чале их теперешние лидеры оппозиции, чи вот этот новый час неких острых громадских коллегий выведет на арену зусім інших людей. А пошнее, можливо, навіть з'являється более імовірним варіантом. Де-факто Тетяна Короткевич на сьогоднішній відавочна має більший рейтинг, більшу познавальність, чим любий інший опозиційний лідер, включно ось такі зубрані, чи вже докладні казати, мастодонтами білоруської опозиційної політики. Проблема у тим, як використати цей потенціал, тому що влада не хоче пускати опозицію, навіть більш помірковну опозицію, у свої структури, навіть у мінімальній кількості. Хоча, я думаю, до кінця я ще сюжет парламентських виборів 16-го года не предвызначены, потому что могут быть вельми истотные коррективы, унесены в экономичной ситуации и внешнеполитичной ситуации. Так что у Татьяны Короткевич на сегодняшний день есть полный потенциал, у ее структуры есть полная программа. Во всяком разе, я думаю, что они вот выбрали свой шлях.
Меркує політичний аналітик Олександр Класковський.
Уважаемые у христиан, мне думается, колькость выборцев, которые выступают супра здешнего режима, все-таки большесть. Над по официальным известках. Те, которые не голосовали на выборах, которые голосовали супра всех, которые голосовали за действующую оппозицию, которые шли на выборы на голосование под примусом. И за того, что те, которые голосовали за Лукашенко со злобою, вот нехай заем вас, белорусский народ, у экономистное болото, а раз будет ногами драталась. Поэтому не треба унывать и вешать носа.
Уважаемая свобода, другий день. Вы долбите и долбите одно и то же испытание на кон президентства 12-годового Лукашенко. Вы что, забыли про старейших лукашенковых сыновей? Молодшему тут ничего не светит, Татьяна Менск.
Нагадаю, наш телефонный номер у Менску 266-39-52.
Ці сапраўды беларуская ўлада вымушана будзе пайсці на эканамічныя рэформы, як на гэта разлічваюць некаторыя аналітыкі. Ці магчымыя сур'ёзныя эканамічныя ператварэнні без змены ў палітычнай сістэме? Чаму так і не адбылося істотнай пераарыентацыі беларускага экспарту? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Праскі акцэнт» адказваюць эканамісты Леонід Злотнікаў, Барыс Жаліба і Лео Марголін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт у эфіры праз чвэрць гадзіны. Швейцарскі банк Credit Suisse апублікаваў вынікі даследавання дабрабыту жыхароў Еўропы. Беларусь паводле прыбыткаў насельніцтва размясцілася ў самым хвасце спісу, апярэдзіўшы толькі Украіну. Але Украіна не першы год жыве ў стане фактычнай вайны, тым часам як беларускія ўлады хваляцца дасягненнем стабільнасці ва ўсім. У сітуацыі спрабаваў разабрацца Ігар Карней. Ігар, якія паказнікі параўноўвалі аналітыкі ў гэтым даследаванні?
Банковские аналитики поравнали добробыт среднестатистичного дорослого жихара кожной европейской краины и отштурховывались от реальных индивидуальных доходов населения. И вот тут безумовным лидером этого выникового рейтингу стала Швейцария, где средний уровень заможности оценивается, ну это конкретно на особенно жихара краины, больше чем у полмиллиона долларов, коли докладно, то у 576 тысяч долларов. С прикметным оставанием далее разместились Исландия, Норвегия, Великая Британия, Швеция и Люксембург. Вот эти пять краинов пересягнули плянку 300 тысяч долларов в эквиваленте, а то бок иншие краины Европы до этого показника не дотягнули.
Мается на увазе, я удокладню, у год доход?
Так, это годовый доход, остатним, что называется, и не снилось. Бо после их фактично финансовая прорва. Ну, одно с близкими показниками подпирают Украина и Беларусь. Ну, вот, как вы уже сказали, уводной части, при том, что умовы у двух этих краинах принципово разные. В Украине, как мы ведаем, она спочатку пережила аннексию Крыму, теперь вот оккупация Донбассу. И лишь выражение при этом достатку населения складает 1437 долларов. Ну, а вот у мирной Беларуси 1551 доллар. Не такая уже великая розница. Ну и еще больше показательно, что Молдова, которая стала третьей сярод наибеднейших краин Европы, поводле добробыту удвоя опережвая Беларусь, маючи 3104 доляра на человека.
Игорь, ну, невероятно доволі гучить. Накольки докладны высновы финансовых аналитиков и накольки им можно верить?
Ну, и сапраўды, апярэджваючы, магчыма, тое, што будзе сказана далей, сумняюцца нават незалежныя эксперты у дакладнасці вось гэтых вылічэнняў. Ну, бо калі задацца пытаннем, ці сапраўды беларусы стаяць на адной прыступцы з украінцамі і жывуць горш за малдаванаў, ну, дык вось, прыкладам, дырэктар агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан перакананы, што Беларусь недаацэненая. Ну, з аднаго боку, ацаніць яе, як мае быць, перашкаджае дзяржаўная манаполія ў большасці сфераў эканомікі. Ну, а з іншага, абмежаванасць доступу замежных экспертаў да аб'ектыўнай інфармацыі. Вось што ён сказаў у прыватнасці.
Беларусь можа па тых паказчыках, які гэты банк мае, то гэта і так, але калі там і ўлічваюцца яшчэ і некія актывы там фінансавыя, не фінансавыя, Беларусь тут ну недаацэнены, кошт яе недакладна вызначаны, бо самыя актывы выгодныя, яны мабыць там не разгледжваюцца. Прамысловыя там у нас няма нармальнага рынку там зямлі, ну нерухомасці трохі ёсць, але некі трохі дэфармаваны. У нас нармальны акцыянерны капітал не развіты, ніхто не ведае, колькі рэальна каштуюць нашы прадпрыемствы. У нас жа і прамысловасць в асноўным руках дзяржавы, колькі яна каштуе нас насамрэч ніхто не ведае, бо рынак іх яшчэ не ацаніў, там няма гэтага актыўнага абароту акцый ці каштоўных папер, тое, што ў другіх краінах даўно працуе і уплывае на вызначэнне дабрабыту і там нацыянальнага багацця на кожнага жыхара. І гэтага не, мабыць, не ўлічваецца.
Гэта было меркаванне дырэктара агенцтва дзелавых сувязяў Валянціна Лопана. Аб'ектыўнасці даследавання сумняецца і іншы адмысловец, дырэктар даследчага цэнтру ІПМ Александр Чубрык. Па ягоных разліках, паказнік дабрабыту беларусаў павінен быць як мінімум у 4 разы большы за праведзеную лічбу. Ну, я нагадаю, яна складае 1500 долараў.
Калі мы гаворым пра ВВП, які вымяраецца не праз парытэт пакупніцкай здольнасці, а вось у абсалютных лічбах. У Беларусі летась ВВП на аднаго дарослага жыхара быў каля 7000 долараў. Калі мы будзем казаць пра даходы, ну, ўсё ж такі даходы яны меншыя за ВВП. Спажывецкія выдаткі, а это мы можам лічыць нейкім там, ну, адпаведнікам доходы будет трошки больше, потому что все ж таки ошчужаюсь, если люди что-то. Споживецкие выдатки 260% от ВВП. Это значит, что доходы белорусу будут 0,6 помножить на 10. Это значит 6000 долларов на одного дорослого человека. Тому, щиро кажучи, мне трохи дивить то, откуда кредит Swiss взял такие лічбы, треба уважливо глядеть на методологию. То, что у Молдови это у два раза больше, чем у Беларуси. Поравнать две краины, трошки не как это выглядает карава. Прыгожае імя арганізацыі, яно не заўжды гаворыць пра тое, што гэта дадзеная вартая даверу. Ну, як, напрыклад, Transparency International з яе рэйтынгам успрымання карупцыі. Карупцыя ў Беларусі ніяк не можа быць параўнальна з азербайджанскай ці украінскай карупцыяй, у рэйтынгу мы вельмі падобныя.
Мы чулі меркаванне дырэктара даследчага цэнтру ІПМ Александра Чубрыка. Ігар, ну але існуюць розныя паказнікі, паводле якіх можна вызначыць дабрабыт насельніцтва.
Сапраўды, гэта абсалютна розныя ёсць падыходы да вызначэння дабрабыту. Ну, найперш, самы, напэўна, такі просты спосаб, гэта ацэнка пакупніцкай здольнасці ў кожнай краіне, бо зразумела, што калі ўзяць, да прыкладу, эквівалент 100 даляраў, то тыя ж аўтсайдэры цяперашняга рэйтынгу, украінцы, беларусы ці малдаване, могуць сабе дазволіць істотна больш, чым тыя ж лідары, швейцарцы, нарвежцы ці люксембурцы. Ну, але зусім іншая справа, што шмат у якіх постсавецкіх краінах тыя ж 100 даляраў паступова набліжаюцца да месячнага заробку. Тым часам, як на Захадзе, нават дапамога па беспрацоўі ў разы большая, ну, а сярэдні заробак у той жа Швейцарыі у пераліку на даляры сягае 5-6 тысяч. Таму тут падыход, вось як мы чулі ад экспертаў, даволі спрэчны, і на якіх методыках ён базуецца, да канца таксама невядома.
Я дзякую Ігару Карнею. Беларусаў лічаць аднымі з бяднейшых у Еўропе, але нават самым збяднелым не дазваляюць прасіць міласціну. У Магілёве каля адной з цэркваў разагналі жабракоў, спасылаючыся на тое, што яны засмечваюць святыню. У сваю чаргу тыя, хто прыходзіць да храма прасіць міласціну, лічаць, што з імі абышліся несправядліва. Рэпартаж Андрэя Белагубава.
Катедральний собор трьох святителів у центрі городу. Неподалік будинок облвиконкам уділяли лічний театр. Щодня під гетій святині збиралася на жабравення строкатая компанія мужчин і жінчин. Опошні некалькі тиднів каля головного уваходу у собор їх не видать. У минулую неділю журналіст побачив каля святині не зусім звичайну картину. От бажниці отганяли старого на милицах. Він особливо не супротивлявся, але доходив неохотно. Покуль ішов преч от храма, одна з верниц винесла мужчину. Невеликий пирог. На питание, ці прогнали його от церкви, старий стержально кивнув головой.
Я, помоги мне, я в церкву прийшов, я верующий, я к Богу прийшов. У квартиру тебе не прийшов домой, я к Богу прийшов, кусочек хлеба не дает. Ни за что.
Потому что пьючи мусорить.
Не положено, говорит, и все. Какая выпивка? Не, я убьюся. Чай пью крепкий. Я на палках, я не пью.
За гутракой амаль 80-годового Альберта, гэтак зовут старого, журналистам сдалек назирала еще некалькі небараков, яких отогнали от церквы. Усе яны были на добром подпитку. У епархиальной управы кажуть, что мусили обмежевать жабраванне ле церквы. Многие приходят, каб на жабравать на выпивку, кажуть во управе. Некоторые, не отходячи от церквы, справляют свои потребы.
Эти люди постоянно собирают только на пьянство. Когда им необходима была помощь, мы выдавали горячее питание, продукты питания им. Это просто кощунство, то, что они делают возле храма. То есть последний случай был, это когда у нас в притворе наблевали, причем приходят они нетрезвые, как правило. Это невозможно. Такое кощунство. Ни слов нет, ничего. Постоянно ходи и дежурь.
Каже один супрацовников управы. Старые, якого на вачах журналиста выпроводили с твинтера, поводле суразмовцы приходят жабрывать регулярно. Что не збирая, то и пропивая. Сегодня до храму знов пришли заусёдники по милости, но с пяти только одна жанчына была тверозая. На пытание, за что гонится церквы, жанчына призналася, бо пьяные приходим. Але я тверозая теперь, сказала суразмовница.
Просто пенсию еще не получаю. У меня трудовая украдена.
Так а работать не?
Нельзя мне с ногой. Только что вернулся в Подмосковье с рабства в субботу.
Под церковь что, дают люди?
А это что-то рублей 20-10-15 соберет. А что ты за них возьмешь?
Многие наведники церквы не звернули увагу на то, что жебраки зникли. На пытание, те дают милостину, усе, с кем довелось погутрить, отказали стержально.
Видно, кому дает, который больной человек, калека, судьбой обиженной калеки эти. Что ему остается делать? Мизер пенсии вот это. Посочувствуете, да?
Даю, но не часто.
Не часто.
Не часто.
А для вас важно, куда эти гроши потом пойдут?
Ну, я знаю, куда в основном вот сюда.
Ну, вообще говорят, что не надо давать. В основном в тот. Я не дышаю. Ну, видно, что пропью.
А для вас важно, куда они эти гроши потратят? На выпивку? На прожиття.
Чесно говоря, не важно.
На думку супрацовника епархіальної управи, якого журналіст попросив прокоментувати відкази навідників церкви, така позиція людей свідчить, що вони стараються відкупитися.
Є любов, а є чоловікоугодя, коли люди відкупляються других людей, которым они не хотят помочь социально адаптироваться. Если мы видим, что человек действительно пришел, и что эти средства пойдут на питание, на улучшение их социальных условий, конечно, в первую очередь мы пугаем таким людям.
Допомагать варто, але опашливо, каже про ситуацию с теми, кто жабрует, каля церкви один из православных святаров Могилевской области.
Если, например, дать наркоману деньги на наркотики, то он себя убьет. То есть это еще больше у нас будет грех. Надо так внимательно все-таки подходить к тому, кому мы даем что. Бывает так, что проще купить какие-то продукты и дать этому человеку, чем давать деньги. То есть если мы знаем, что это вот не на пользу пойдет, конечно же, давать нельзя.
Репортаж з Могилева Андрія Белогубова. Сьогодні у Єгипті другий день парламентських виборів. Про ходу кампанії і ситуацію у гэтай паўночнаафрыканскай країні розповідає з Каїру білоруска Вольга Чарних, яка стала живі у Єгипті.
Ёсць яшчэ частка апазіцыі тут у Єгипті, якая, ну, яшчэ не сидіць у турмах, да, якая яшчэ не выехала за мяжу, і яны ведаюць просто, што у выборах у іх просто выбору нема, таму што калі паглядзець на палітычныя партыі, якія ўдзельнічаюць у гэтых парламенцкіх выборах сёлета, ну, там нема нават на 20% апазіцыйнай партыі. То бок гэта праўладныя партыі, ті партії, які, скажімо, номінально називаються рух за незалежність, але це так само про владні партії. По великому рахунку, гети вибори, і вони абсолютно без вибору.
Ті групи, які в свій час підтримували президента Морсі, я маю на увазі мусульманське братство, які зазнали вельми жорсткі репресії, там розстріли були, тюремне заключення. Яни, яке їх ставлення до гэтых выбараў? Яны заклікаюць іх байкатаваць?
Большага так, заклікаюць да байкоту. Цікавая вельмі рэч, калі выбары праходзілі, апошнія выбары парламенцкія праходзілі ў 2012 годзе, так, то на летась усе лідары пар, якія праходзілі ў выбарах у 2012 годзе, яны цяпер знаходзяцца ў турмах. Цяпер на дадзены момант у Егіпце па розных дадзеных знаходзяцца ад 5 до 8 тысяч чалавекаў, тых, якія трымалі ўдзел у палітычным жыцці краіны за часоў Морсі і спрабавалі прыняць удзел у палітычным жыцці краіны пасля ўжо прыходу ў вайсковых да ўлады. Таму якби прыхільнікі гэтых палітычных сіл заклікаюць людзей на выбары не хадзіць.
Праецыруе ты беларускія спрэчкі, пра якія вы, магчыма, ведаеце. Ну вот тое, што на гэты момант якби 90% людзей фактычна праігнаравалі выбары. Гэты байкот, ён якби можа в нешта ўвасобіцца, ў некі пратэст?
Выбары адбудуцца, таму што калі не будзе заўтра дастатковай колькасці выбарцаў, то выборы протягнут на послезавтра. Коли послезавтра не будет, то еще на один день. Выборы отбудутся во всяком выпадку. А по щирости сказать, у Египта теперь протестовать вельми тяжко. Чому? Люди, которые избираются больше трех, да, вот как у Беларуси, у них проверяют документы. Коли они выкликают некие подозрения, их забирают у полицейский участок. І часамі людзі просто знікаюць. Таму знаходзіцеся тут у Егіпці, мы разумеем, што рэвалюцыя, як яна была такая, ведаеце, маладзёвая рэвалюцыя сацыяльных сетак, іх не будзе. Таму што частка людзей сядзіць, частка людзей просто выехала за мяжу, таму што ну, гэта немагчыма жыць увесь час у страху, што хтось можа прыехаць і цябе забраць, і цябе, і ўсю тваю сям'ю. Мы, хутчэй, схіляемся до таго, што ў краіне можа быць просто галодны бунт.
Сёння ў Егіпце другі дзень парламенцкіх выбараў. Пра хаду кампаніі і сітуацыю там распавядала з Каіру беларуска Вольга Чарных, якая стала жыве ў Егіпце. З ёй гутарыў мой калега Юрый Дракан.